Радио «Свобода», в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Памяти Марины Ефимовой. 25 апреля под Бостоном скончалась писательница и радиожурналист Марина Ефимова, наша многолетняя сотрудница. Марина Михайловна Рачко родилась в Ленинграде 15 ноября 1937 года. Пережила блокаду, окончила политехнический институт. Работала инженером и журналисткой на Ленинградском радио. Писала стихи и прозу. В Советском Союзе почти не печаталась. Вышла замуж за писателя и публициста Игоря Ефимова, много публиковавшегося в советских издательствах и активного деятеля самиздата. В 1978 году супруги Ефимовы с дочерьми эмигрировали в Соединенные Штаты. Игорь работал в издательстве «Ардис», затем открыл собственное издательство «Эрмитаж», просуществовавшее 30 с лишним лет. Марина Ефимова была его правой рукой, помогая с рукописями и оформляя многие книжные обложки. В 1990 году под ее девичьей фамилией Рачко в «Эрмитаже» вышла по-русски ее собственная повесть «Через «Не могу». С конца 80-х годов вместе с Сергеем Довлатовым и затем Владимиром Морозовым Марина вела на «Свободе» программу «Бродвей 1775», а вскоре приступила к собственным передачам об американской истории и культурной жизни. Ее эссе и проза, записки о книжных новинках регулярно публиковались в российских периодических изданиях. Она была постоянным автором журнала «Иностранная литература». Последние 5 лет Марина работала над книгой мемуаров, главы которой каждый месяц шли в программе «Поверх барьеров». Она скончалась в 83 лет от скоротечного инфаркта, наперед приготовив и записав несколько программ. Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления и влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. Над ней иронизировали. Марина приходит в восторг даже от поездки в Детройт. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Рядом с ней по существу всю жизнь был муж и соратник Игорь Ефимов, на лице которого писательство было недвусмысленно заявлено – романист, публицист, эссеист, человек знающий и мыслящий. Но мне кажется, что истинный литературный дар был прежде всего у Марины. И одним из оттенков ее таланта был вкус. Не только художественный, но и социальный, житейский. Выпустив одну единственную повесть «Через «Не могу», она продолжала делать свои книги, пусть и в виде заготовок, моделей, куколок. За 30 лет работы на станции человек делает примерно 2500 программ, 1-2 в неделю. Но что это были за программы? Как трудится на конвейере обычный радиожурналист? Актуальная тема, звонок экспертам, краткие переходные мостики, чуть-чуть продукционной музыки и в эфир. Как работала Марина? Сперва придирчиво выбирала новую книгу или юбилей писателя, режиссера, певца. Внимательно прочитывала, вникала в биографию, выписывала критические отклики. Находила специалистов по нужному автору, брала у них интервью и переводила их на русский. Кропотливая подготовительная работа, истинное историко-культурное исследование, в котором сама Марина была деликатно спрятана за говорящими участниками. Она дирижировала, управляла ими, продвигая течение рассказа в нужную ей сторону. Когда сделаешь самостоятельно хоть одну программу, начинаешь понимать, какой неблагодарный труд стоит за этим пуппенмейстерством. Параллельно со словесной стороной передачи она подбирала музыку. Нью-Йоркское бюро свободы славилось своим музыкальным отделом. С 1953 года специальный библиотекарь приобретал всю классику в лучших исполнениях – джаз, эстрадные хиты. Постепенно входя во вкус, Марина поняла и оценила опытный совет нашего незабвенного директора Юрия Гендлера. Радиопередачам очень подходит киномузыка. И Марина надевала наушники и просиживала в музыкальной комнате долгие часы, наслушивая, запоминая и вдохновляясь. Вдохновляясь, вот ключевое слово. При всем умении властвовать собой Марина была человеком вдохновенным и в истории выискивала таких, сдержанных и достойных. Она не садилась писать без чувства благодарности кому-нибудь за что-нибудь. Смелость шерифа, отвага капитана, мужество пожарного, бескорыстие, верность долгу, уступчивость, умение прощать и брать на себя ответственность, наблюдательность и чувство истории. Решительно все оттенки благородства притягивали ее и вдохновляли. Это была экзистенциальная потребность окружать себя личностями. И если доставшийся ей собеседник оказывался бледен и не совсем дотягивал до нужного уровня, она старалась эмоционально поддержать его. На пленках часто слышен на заднем плане ее смех в ответ на весьма среднюю шутку. Ей нужен был оптимальный климат для разговора, профессионально доверительного. В этом смысле, как радиожурналисту, Марине очень повезло. В отличие от гораздо более чопорной Европы, в Америке быстро приучаешься к доступности почти любого эксперта во всех областях. Отказывать в интервью не принято, и не принято ожидать гонорара. Вот почему ее передачи населены собеседниками-профессионалами, а слушатели получают сведения из пасти лошади. Не знаю, смогла бы Марина проработать 3 десятилетия у микрофона, если бы жанр ее был простой журналистикой. Но она с самого начала повернула дело писательской стороной. Ее 2500 передач – это маленькие повести с завязкой, кульминацией, катарсисом и кинжально-ясной концовкой. Добро торжествует всегда, даже если зло ускользнуло от кары. Не при жизни торжествует, так в истории, в нашей памяти. Вот в этой радиопрограмме. Она не сделала ни одной проходной передачи, ни разу не злоупотребила радиоэфиром, не обманула слушательского ожидания. Марина Ефимова была образцом этической опрятности. Но моралисты далеко не всегда хорошие писатели. Марина – счастливое исключение. Прежде всего, у нее кристально чистый русский язык, не только грамотный, но живой и ручной. Она пишет, и читатель видит, понимает, присутствует. Ее описание не будет брошено на полдороги, раз появившийся персонаж непременно пригодится и снимет со стены чеховское ружье. Она видит поле и всех игроков на нем, включая судей и тренеров. Ее повествовательная позиция в каком-то смысле похожа была на довлатовскую, разве что регистры были выставлены немного по-другому. Довлатовский рассказчик спускался на ступеньку ниже героев и ниже читателя. Марина добивалась того же, оставаясь с героями вровень. Она не навязывала схем, типажей, готовых психологических ходов. Она их высматривала, вычитывала в людях, пробовала на достоверность и только тогда облекала в свежие, умытые слова. Читаешь Марину и слушаешь, она постоянно помнит, откуда она, где родилась и как угораздило попасть в это многолетнее увлекательное путешествие по западной культуре. Но ни на день, ни на час она не сменила своей прежней ленинградской оптики, не убавила всем нам памятной жажды познания и понимания. Она наш посланец в новом свете, наш портпароль и доверенное лицо. Она и сама помнит об этом. В интервью Владимиру Морозову говорит: «Я думаю, что вот здесь, в Америке, как раз я стала космополитом, но я совершенно не изменила душевного подданства России, своему отечеству. Как была русской, так и осталась. Но просто космополитизм – это значит, что я начала понимать и чувствовать другую страну так близко, любить и ненавидеть в ней так же многое, как я любила и ненавидела в России, что она уже до некоторой степени стала моей». Почти 30 лет Марина Ефимова вела радиопередачи, научившись этому сама, с помощью дара, интуиции и трудолюбия. Каждый уважающий себя студент журфака должен прослушать, а не просто прочитать, 2, 3, 5 дюжин ее программ, чтобы почувствовать, как голосом, музыкой, быстрой сменой картин и эмоций собирается, увязывается в логический узел, разрастается драма человеческих характеров, готовая взорваться от напряжения и подлинности. Истинный радиофильм, наполненный всеми красками доступных нам чувств. Сегодня мы дадим слово Марининым друзьям, знавшим ее много лет, и по России, и по Америке. Александр Гиннес.
Марина прожила чужую жизнь. Это ни в коем случае не значит, что плохую. Напротив, она, во всяком случае, со стороны была счастливой. Две чудные дочери, известный муж-писатель, полный дом друзей, включая старых, из Питера, сад с огромным кустом роз, напоминавшим сказку Андерсона, работа, в которой она знала толк. К тому же ее все любили. Удивляясь этому, я пришел к выводу, что Марина всегда относилась к миру хорошо, и тот ей отвечал взаимностью. И все же она была рассчитана на другую судьбу. У нее было слишком много таланта для того, что она делала. Говоря про литературный дар, Довлатов писал, что страшнее всего умереть, его не потратив. После смерти Марины я об этом часто думаю. И опять-таки, это не значит, что будни нашего труда ее мучили. Напротив, она к ним относилась с прилежанием, выдумкой и фантастической ответственностью. Однажды на моих глазах разразилась беда. Короткий смерч, бешеный, как в стране ос, силы, поднял Марину в воздух и шмякнул о стену дома возле нашей редакции. Я прикатил из офиса стул на колесиках и довез ее до студии. Скорая приехала после, а не вместо записи. Врачи ставили в сломанное бедро штыри, но это ничему не мешало, и на ближайшем празднике Марина танцевала с мужем на одной ноге. Игорь ее вертел, как циркуль-балеринку из готовальни. Мы десятилетиям писали тексты для программ друг друга, и эта работа была азартной радостью. Мало того, что ее скрипты были безукоризнены, в них всегда находилось место для особого, все оживляющего поворота, так говорят о фильмах Любича, которые она любила. Скажем, Марина готовила передачу о домашних питомцах. Чин и пересказ ученых книг, цифры, факты, мнения, а в конце абзац от себя. Я не мешала нашей кошке рожать из-за женской солидарности. Много лет мы дружили домами, встречали Новый год, гуляли на пикниках, ездили на рыбалку и за грибами. И всегда Марина была незаметным центром компании. Об этом узнаешь на следующий день, когда в памяти всплывают шутки Бахчиняна и ее застольные истории. Я так их любил, что однажды отвез Марину на конференцию в Филадельфию, чтобы всласть наговориться по дороге. На радио, конечно, и других говорунов хватало, но только Марина умела строить рассказ как картинку. До сих пор помню «Летняя ночь», деревенские танцы в литовской провинции и 5 братьев-красавцев на мотоциклах, сияющими в темноте зубами и рубахами, и виталоны. Неудивительно, что больше всех искусств Марина любила кино. В ее пересказах фильмы, особенно классические, казались лучше, чем на экране. Разнообразные таланты Марины не были ни для кого секретом, но скандал разразился, когда мы прочли ее книжку «Через «Не могу». Она всех ошарашила. Это была лучшая книга о блокаде, написанная простой, честной, изощренной прозой, которую хочется сравнить с Хемингуэем, но делать этого не следует. Марина сочиняла по-своему, и мы даже не догадывались, что она так умеет. Тот же Довлатов проворчал чуть ли не обиженно. Первую книгу каждый может написать хорошо. По-своему, он был прав, потому что за вторую Марина взялась очень нескоро и не так давно. Я обомлел, когда прочел первые главы ее мемуаров. В одной из них описывался прощающийся с Питером эмигрант с поникшей головой. «Не убивайтесь так», — утешает его Марина, — «ведь нас ждут приключения». «Я не убиваюсь», — отвечает тот, — «я зубы золотые вставил про запасы, теперь голову не могу поднять». Дочитав до этого места, я отправил письмо московской издательнице. Та немедленно схватилась за проект и ждет рукописи до сих пор. Но Марина не торопилась. Боясь, что книга кончится раньше нее, она не без упрека говорила мне: «Вы вытаскиваете меня из комфорта безвестности». Марина умерла в достойном возрасте. Сразу, не прекращая любимой работы. Так бы все хотели. Но горечь осталась. Вместе с Мариной ушли неродившиеся книги, которые она с юности носила в себе. В другой, параллельной реальности они могли бы заполнить целую полку. Что этому помешало? Не знаю. Наверное, просто жизнь. Длинная, яркая и, повторюсь, как мне кажется, все-таки счастливая.
Александр Генис. С 60-х годов дружил с Мариной и Игорем Ефимовым петербургский писатель и историк Яков Гордин.
Мы с Мариной, собственно, и познакомились на литературной почве. Ну, прежде всего, конечно, Марина производила впечатление как просто очаровательная женщина. Но познакомились мы в литературном объединении. Это было второе такое знаменитое литературное объединение Глеба Семенова после Горного при Дворце культуры первой пятилетки, где много было там людей впоследствии, и да и тогда известных, и Кушнер, и Соснора. Герман Плесецкий. Марина была, конечно, так сказать, равной среди равных, хотя как человек, который будет всерьез заниматься литературой, она не воспринималась, потому что она писала очень милые, ироничные, такие парадоксальные, короткие, иногда трогательные стихи в небольшом количестве. Казалось, что так, очевидно, и будет, это ее стезя. Она там живет своей жизнью, она там уже мать семейства, она, может быть, будет заниматься своим инженерным делом, но литература, вот это писание этих милых стихов, это для нее такое добавление, такое украшение своей будничной жизни. Она была умницей. Она была остроумна, она могла делать очень тонкие замечания, когда обсуждались стихи других пишущих людей, вот, членов нашего объединения. Но если бы кого-нибудь тогда спросили, а вот как вы считаете, Марина перейдет, как это бывало вообще? Достаточно часто, в том числе и с великими писателями, с юношеских стихов на прозу, ну, я думаю, что, так сказать, люди засомневались бы. Мы знали, что ее муж, тогда в начале я еще, скажем, не был знаком с Игорем Ефимовым, знали, что ее муж пишет прозу, он там был в другом литературном объединении, прозаическом. Ну вот да, вот муж, возможно, будет серьезным прозаиком, а Марина... Ну, да, мать семейства, может быть, там будет работать по своей инженерной профессии, но литература – это ее такая забава. Вот, пожалуй, то впечатление, которое она в этом отношении тогда производила. И надо сказать, что для многих, когда люди прочитали ее вот действительно замечательную и талантливую повесть «Через «Не могу», это было некоторым открытием. И в голову приходили, так сказать, такие мысли, что, может быть, если бы не вот такая сильная фигура Игоря, который, да, проза, романы там, то Марина открылась бы в этом отношении и раньше. Но в молодости, в юности, вот когда мы были действительно молоды и начинали, ну, пожалуй, не было предпосылок для понимания, что с нами рядом очень талантливый во всех отношениях и в том числе как прозаик человек.
Яков Гордин. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача памяти Марины Ефимовой. У микрофона Иван Толстой. 13 лет назад, к Марининому юбилею, я попросил нашего нью-йоркского коллегу Владимира Морозова взять у Марины биографическое интервью. Вот фрагмент из него. Запись 2007 года.
Сколько вы лет живете в Америке?
С 79-го.
Вот если сравнивать ту половинку жизни, которая российская и американская, то где лучше была жизнь для вас? Где она была для вас добрее? Здесь или в Америке?
Это действительно очень трудно сказать. Знаете, мой друг замечательно мне рассказывал, что кто-то из наших ровесников в Москве сказал, ну, посмотрите, что со мной демократы сделали. Мне было тогда 24, а сейчас мне сколько? 67. Понимаете? Это о чем вы говорите? Я там жила до 40, а здесь после 40.
Понятно. Снимаю вопрос.
Вообще, Володя, я вам должна сказать, что вот у нас, конечно, когда мы жили в России, слово космополитизм, космополит был ругательным. У меня отец 7 лет в Воркуте просидел за слово это. За
ну, ругательным оно было только в официальном лексиконе, но
ну, конечно,
среди нас.
Но все равно. Так. И в обществе уже космополитизм считался. Я думаю, что вот здесь как раз я, наверное, стала космополитом. Но это не значит, что я совершенно не изменила душевного подданства России, своему отечеству. Я как была русской, так и осталась. Но просто космополитизм, это значит, что я начала понимать и чувствовать другую страну так близко, любить и ненавидеть в ней так же многое, как я любила и ненавидела в России, что она уже до некоторой степени стала моей. Поэтому уже и на Россию можно смотреть со стороны.
Мелочка, что вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что мы с вами имеем американские паспорта, и я себя считаю американцем, русским американцем, а вы считаете себя русской-русской?
Ну да, наверное, да.
Это не ваша страна?
Нет.
Почему?
Наверное, я была слишком русской, чтобы стать американкой. Я смотрю на нее как благодарный путешественник.
Какое путешествие? Затянулось путешествие? 30 лет?
Тем не менее, что я могу сделать?
Сколько мест жительства вы здесь сменили в Америке?
Всего 3. Я пробыла 6 лет в Мичигане, потом 20 лет в Нью-Джерси, под Нью-Йорком, фактически в Нью-Йорке. И вот сейчас всего меньше трех лет в Пенсильвании.
Ну, это же дом. Возвращаюсь домой. Я пошел домой, поехал домой. Дома у нас.
Мой дом на углу Разъезжей и Ивановской. И навсегда там останется.
Бывают же такие русские патриоты. Вы много таких встречали?
Это
вот таких?
Не называется патриотизм, абсолютно.
А как называется?
Патриотизм. Это называется просто моя суть.
О, как мне, например, здесь лучше. Мне лучше, я здесь дома. Я туда приезжаю в гости, мне там некомфортно. Хотя я туда езжу, у меня там родственники, внуки, дети. Мать.
Понимаете, конечно, я уже тоже отвыкла от обстоятельств, от деталей. Мне там уже трудно было бы прижиться. Я уже не знаю новых правил и даже нового языка, наверное. Но та страна, из которой я уехала, она осталась моей.
То есть вы хотите сказать, чтобы если вас оттуда, Игорь, в частности, вашего мужа, не попёрли, не поторопили бы оттуда, вы бы оттуда и не уехали?
Нет. Я как бы чувствовала заранее, что я настолько русская, что мне будет везде, что у меня не будет другого дома. Я не хочу сказать, что мне нехорошо, мне здесь очень хорошо, но что другого дома у меня не может быть.
В общем, вы должны сказать спасибо КГБ за вот эти 30 лет вашего американского гостевания. Они Игоря оттуда попёрли.
Да, и, конечно, это замечательное путешествие.
Но обычно люди здесь нашего возраста жалуются на то, что происходит отторжение от детей. Там все-таки мы больше связаны с детьми, а здесь дети быстро осваивают английский, становятся американцами. И ров между нами. Чувствовали вы это? Нет.
Мои дети прекрасно здесь живут, в Америке. Но они остались русскими. У них прекрасный русский язык. И они остались даже по натуре своей гораздо ближе к русским, чем к американцам. У них друзья и русские, и американцы. Они так и остались на этой грани между Россией и Америкой и не стали американцами.
Но я помню ваши рассказы, когда ваши дети были поменьше еще. Я помню, вы рассказывали, пытались читать вы русские сказки старшей дочери или младшей. И вы ей читаете, а она скучает. Оказывается, в чем дело? Она не знает слов «калитка», «тропинка». То есть
совершенно
все-таки какой-то, какие-то ножницы были между вами?
Конечно, были. И замечательно то, что в каком-то возрасте, например, лет в 15-16, моя младшая дочь почувствовала, что она должна как-то себя самоидентифицировать, то есть понять, кто она такая. И поскольку она всегда была на стороне обиженных, там, то она стала такой черной, она стала русской черной. Ее даже в школе называли «Black Russian». То есть она стала бороться за права черных и вообще как-то себя идентифицировать с ними. И мы подумали...
Кстати, любопытно, это бывает, потому что недавно я разговаривал с одним чернокожим певцом, и он сказал мне про Эминема, про певца, который белый, белый, как бумага. Он сказал мне, this white guy choose to be black. Этот белый парень решил быть черным, выбрал судьбу черного.
Да.
То есть она сделала то же самое?
Да, наверное. И было в это время, значит, 15, кажется, лет. И мы не то чтобы особенно этого испугались, но мы решили ей показать, дать варианты. И вот тогда в первый раз ей в этом возрасте мы отправили ее в Россию. Она боялась ехать, хотя ее там должны были принять наши друзья. Я помню, что в аэропорту она расплакалась. И я думаю, ну как, ну сдавать билет, что ли, забирать ее обратно, как невозможно. И я ей говорю, знаешь, Наташа, вот помяни мое слово, русские больше похожи на черных, чем на белых американцев. Проходит 2 недели, она нам, или неделю, она нам оттуда звонит, уже веселая, уже жизнерадостная, и говорит, мам, ты была права.
Слушайте, смех смехом, но мне кажется, вот это вот ваше такое тяготение, что ли, к России, все еще остающееся при вас, оно зависит вот от чего еще. В Питере вы общались, Бродский, Найман, Кушнер и другие, то есть это элита литературная. Сюда вы приехали, язык у вас, конечно, не был на таком уровне, чтобы на такие высоты выйти сразу, но он редко бывает у людей, такой язык. Вот это как сказалось на вашей жизни?
Ну, понимаете, с одной стороны, конечно, никогда здесь с американской элитой я не общалась, но, слава тебе, Господи, в моем окружении был и тот же Бродский, и Петя Вайль, и Саша Гейнс, и другие представители русской интеллигенции здесь. Поэтому, честно сказать, я не почувствовала... Я страшно скучала по своим друзьям, но просто по их личностям, а не по уровню.
В России мне, кроме государственного этого давления, колоссальной несвободы и всяческой лжи, мне не нравилось еще отношение людей друг к другу. То есть, я не знаю, если это грузин, его назвать могли там чернозады и так далее, армяшка там и так далее, чучмек. Здесь, я помню, однажды мы ехали 45 минут в машине с моей женой и с ее 2 американскими приятелями. Все они работают в американской школе. И они ругали дружно какого-то у них учителя, который очень плохо обращается с детьми, жестко, грубо и так далее. И только в конце разговора кто-то из них ненароком помянул. Зачем же он так себя ведет? Ведь он же плохой пример показывает таким же, как он, чернокожим детям. Я представляю, в российской ситуации его многократно уже обозвали бы обезьяной, чертом и дьяволом. Вот вы это замечали, нет? Вот такие вот. Можете вы снять шляпу перед американским вот таким вот равенством на персональном уровне?
Ну, Володя, это, конечно, очень сложный вопрос. Все это зависит от уровня людей. Я в России всю жизнь общалась с людьми, которые точно так же никогда бы себе не позволили, так сказать, неуважительных комментариев. Конечно, это могло прозвучать в каком-нибудь анекдоте, как и тут. То же самое и здесь. Вы можете найти уровень, где, так сказать, и иммигрантов обзовут, и черных, и мексиканцев, и кого угодно. И, господи боже мой, о чем говорить? Все это тоже дело времени. Например, я помню, что я приехала в Чикаго, и мои друзья повезли меня в какой-то район, конечно, я не помню какой. Такая маленькая площадь, от нее отходит улица, вся заросшая сиренью. И мы подошли к этому перекрестку, они так раздвинули сирень, и я увидела заржавевшую вывеску «Евреям вход воспрещен».
Да полно, эта вывеска была отлита, я не знаю, в чугуне 80 лет назад.
Конечно, так и все на юге 40 лет назад. Точно так же говорили, и точно таких же были безобразия. О чем вы говорите? Это разные круги, разные уровни, разная степень интеллигентности или...
Я беру один круг. Вот этот самый круг, если бы учителей или, скажем, журналистов, там этого чернокожего топтали бы, будь он здесь, татарин чернокожий, грузин, армянин, не дай бог, туркмен.
Разные, разные уровни. Нет, не могу так сказать.
Сколько лет вы замужем?
Забыла.
Ну, приблизительно. 40, 45.
В 2009 году будет золотая свадьба.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Если доживем.
Доживите, пожалуйста, потому что вы редкий случай. Ведь по нынешним временам один брак в жизни... Я помню, кто-то это Ремарк, что ли, говорил, что человеческая жизнь, один из его героев, человеческая жизнь слишком длинна для одной любви. Как вам удалось прожить в одном браке всю жизнь?
Вы знаете, тут я с удовольствием процитирую всем известного актера Пола Ньюмана. Он женился на актрисе замечательной Джоанне Вудвард в молодости, и они прожили вот так же всю жизнь. Не знаю, уж они справляли золотую свадьбу или еще немножко нет, но, в общем, они страшно долго живут вместе. И недавно было интервью с ним уже старым, и журналист задал ему точно такой же вопрос. Как вы сохранили этот брак? Особенно в Голливуде, особенно в актерской среде. Он сказал, вы знаете, мы поженились в то время, когда в Америке все чинили. Тостеры чинили, утюги, ничего не выбрасывали. Все чинили. И браки тоже чинили.
Но потом пошел блочный ремонт. Сломался мотор, выкинули мотор, что-то еще выкинули.
Но мы успели до этого периода. Так что все чинилось.
То есть никакого совета нашим слушателям не дадите? Как все-таки чинить?
Я советов не даю.
А жалко. Интересно бы узнать. Ведь, в общем, ты сам воспользовался в своей практике. Я читал давным-давно вашу книгу «Через не могу». Это было очень здорово написано, очень забавно, занятно, хотя тема-то была трагическая, трагичная, и ленинградцы, война после войны. Вы что-нибудь писали еще?
Нет.
А почему?
Некогда.
Да, господи. А мемуары какие-нибудь пишете?
Нет, ничего не пишу, Володя.
Но ведь хочется.
Ну, некогда, серьезно, некогда.
Вы знали массу интереснейших людей и там, и здесь, и вообще эмиграция, переезд.
Я часто себя ругаю, что я ленилась и ничего не записывала за этими людьми. Они остались часто только в устных рассказах, в устных беседах. Не знаю, может быть, когда-нибудь соберусь. Но пока нет, ничего не пишу, Володя.
Марина, вы писали ведь и не только прозу, но и стихи. Я повел дружка Егора вдоль Казанского собора. Прочтите что-нибудь.
Володя, это было написано 40 лет тому назад. Эти стишки не вышли за пределы моего поколения и города Ленинграда. Поэтому это же неловко их читать. Ну, я, конечно, ладно, я, раз вы хотите, я прочту. У меня не только детские как раз были.
Ага,
нет.
Так.
Я прочту два стихотворения, которые просто в то время как-то пользовались успехом. Это, люди даже помнят их до сих пор. Но я вам говорю, это все устарело, и никакого не имеет значения. Значит, это все написано в 60-х годах. Только-только мы кончили институт и начали работать. Почему я инженер? Год за годом. Мне побыть бы, например, садоводом. Номерок с утра в цветы, в траву. Не работа, а мечты наяву. Почему я инженер института? Мне побыть бы, например, проституткой. Для работы только лень да погода. Ненормированный день, свобода. А пока ребят в глазах линии, за окном гремит гроза, ливень, за окном свободный сквер, зеленеет пышно. Почему я инженер? Как же это вышло?
Так, слушайте, но вы в инженерах-то пробыли недолго, лет 5 после института, и все. Как вы так быстро изменили свои профессии?
Надоело очень, да, ведь почему я инженер? Очень не хотелось. Пошла пописывать, пошла, немножко 2 года поработала на Ленинградском радио в детской редакции, немножко писала для разных журналов, но в основном сидела дома, детей растила.
Ага. Так, ну-ка еще.
Полюбил бы меня хоть араб, хоть старик в волосатых морщинах, полюбил бы меня наш прораб, тоже очень страшный мужчина. Уж любил бы, какая есть, без прически и без подкраски, не за ласку и не за лесть, без стеснения и без опаски. Полюбил бы в профиль и в фас, хотя профиль, избави Бог, мне бы к осени в самый раз завести такую любовь.
Но у вас, я смотрю, какой-то иронический такой стиль. А где же ваша Ахматова? Я думал, что у вас будет что-то такое вот по следам Ахматовой. Какая-то классика, всерьез.
Нет, ничего такого не было.
Драма, трагедия.
Это было наше поколение, и стихи были в основном ироничные.
Биографическое интервью с Мариной Ефимовой вел Владимир Морозов. Запись 2007 года. Продолжаем выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. По своему поколению и дружескому кругу Марина должна была относиться к так называемой «Ленинградской школе писателей». Справедливо ли это? И что такое вообще эта «Ленинградская школа»? С этим вопросом я обратился к эссеисту Андрею Арьеву.
Вы знаете, что Марина, мне кажется, воплощением Ленинградской школы только в каком-то таком акварельном ее виде. Потому что, с одной стороны, Ленинградская школа – это школа очень активных молодых людей, которые противопоставили себя всей прозе. Это, можно сказать, такие антигерои советской прозы. А Марина Ефимова – это человек, который никогда ни с кем ни в какое противостояние не приходил. И даже наоборот, она вот мне, что очень даже понравилось, она, сейчас мы печатаем ее рассказы последние. Вот в одном из них она говорит, что один английский биолог, садовод и крупный такой какой-то эссеист английский сказал, что настоящий садовод не тот, кто любит цветочки, а тот, кто ненавидит сорняки. Марина пишет, что, мол, я ни в коем случае никогда никаких сорняков ненавидела. И действительно, она была всегда во всех компаниях, всегда присутствовала, никогда никакой такой грубой, суровой реплики не подавала. И ее проза, которая, в общем-то, существовала давно, помню, еще в начале 90-х годов печатали ее повесть «Через не могу» называлась она. Да? Это было 30 лет тому назад. И повесть действительно была о том, как через «не могу» 90-летний человек общается с миром. Но в то же время, что, мне кажется, очень важным для этой прозы и для прозы Марины, которая прикрывается очерком, на самом деле это все-таки настоящая проза, это то, что она действительно вот с всех персонажей, которых она пишет, которых она рисует с одинаковой симпатией, то есть с возможной симпатией. Она живет в каком-то таком мире, как будто бы негодяев кругом нет, они где-то там в литературе есть, она все это хорошо знает, и она много видела, все-таки она и блокаду даже пережила в Ленинграде. Но, тем не менее, она вот ко всем относится одинаково. И в этом отношении меня совершенно поразило, я не знаю, читали вы это уже или нет, вот мы будем печатать ее прозу в ближайшем номере, и там она описывает какой-то 67-й приблизительно год, то есть глубокое советское время, она едет в колхоз по газетному поручению журналисткой, и там ее какой-то шофер подвозит до нужного ей колхоза по страшной расхлябанной дороге, его знает, невозможно по ней пробраться, и она потом, когда он все-таки ее доставляет в нужный пункт, она ему говорит, что, мол, ну, я никогда не думала, что вот по такой грязи можно так классно водить машину. На что этот шофер ей отвечает: «Милая, я родился и вырос в грязи». Понимаете, вот при том, что действительно как бы ужасный факт, но вот эта интонация, что милая, что все равно человек хороший, милая, я родился и вырос в грязи, вот это она помнит, это она запечатлевает повсюду. И вот это очень характерно именно для Марины. Но при всем при том, что это видна рука представителя такой, как бы ленинградской молодой школы, которая на первый план выставила такого традиционно маленького человека, которого вечно там с сочувствием к нему относились, и бог знает, что, как только не обхаживали этого маленького человека, но никто не увидел в ней души. А вот понять представление о душе человеческой – это характерный вот признак этой розы, возникшей во время, после такого раскрепощения чувств, после 56-го года. И вот Марина лучше всех вот могла передать вот существование этой души у любого абсолютно человека. В принципе, она даже, может быть, не прозаик в таком каком-то прямом смысле, потому что она в большей степени журналист и черкист. Но вот она пишет равно о своих приятелях ближайших, там, а приятели все-таки, дай бог, были там Бродский, Борис Вахтин, там, Довлатов, в общем, вся эта компания. Пишет о них точно так же, как она вот пишет об этом шофере. И она во всех, в каждом из них видит и ощущает, буквально ощущает такую душу какую-то, да? Вообще понятие души ведь вообще было выброшено из обихода советской литературы, а она хотела быть писателем уже тогда, и тогда уже писала, и кое-что печатала, в том числе и в «Звезде», ну, конечно, уже вот 90-е годы, но, тем не менее, это было написано раньше. Вообще для меня в связи с ней не то чтобы возникла такая разгадка одного очень сурового представления о литературе, который выражен прямо, ясно и образно Набоковым в «Даре», если помните. Там он об одном инженере, который пишет какую-то такую сентиментальную, ну, в общем, что-то такое приблизительно коммунистическое, и Набоков о нем говорит, что такой-то со слишком добрыми для литературы глаза. Я все время думал, действительно, насколько прав Набоков. Видимо, почти абсолютно прав. С добрыми руками и ногами, и тем более с добрым взглядом на мир, трудно стать писателем, особенно прозаиком. Есть, конечно, какие-то романтические поэты, да и таковые уже перевелись. Главный, так сказать, гений последних лет русской литературы Иосиф Бродский абсолютно не был человеком с добрыми глазами. Более того, основной его принцип стилистический был: нужно устервлять содержание. Вот тогда ты будешь настоящим поэтом. Вот именно этого Марины Ефимовой нет. Она пишет повести о какой-то, ну, среднерусской возвышенности. Не случайно у нее нет ни гор, там, ни каких-нибудь морей, ни океанов. ее любимый пейзаж – это какой-то луг, да? Я думаю, что вот для нее, может быть, было любимым стихотворением, или, во всяком случае, одним из главных для нее стихотворений было, наверное, что-то такое вроде Бунина, там, и цветы, и шмели, и трава, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. Вот такого типа она обладала мироощущением. В то же время она была действительно каким-то лучшим зеркалом вот представителей ленинградской прозы, среди которых она общалась всю жизнь, собственно, и как в Ленинграде, так и за границей. Все-таки ее муж Игорь Ефимов, один из видных представителей этой прозы, был в группе «Горожане» во главе с Борей Вахтиным, с которым тоже Марина прекрасно была знакома. И я никогда в жизни не слышал ни одного слова Марине Ефимовой, как бы ее осуждающей. Более того, все говорили, всегда говорили, что она пишет, все-таки ведь она пишет замечательную прозу, простую, ясную, да, простую, ясную, замечательную, но почему-то вот никто это, как следует, эту прозу не проанализировал. Ну, правда, и она почти не печаталась, и у нее вышла книжечка, по-моему, под тем же названием, что вот и повесть была напечатана в «Звезде». Но все равно, вот, к сожалению, резонанса такого литературного ее произведения не было. Возможно, потому что все-таки при первом с ним знакомстве ты читаешь очень хороший очерк. Такие очерки хорошие писатели и в советское время печатали, особенно там о сельской всяческой жизни. Вроде бы в такой же манере работала Марина Ефимова, но постепенно она осталась одна. С таким мироощущением, с таким при всем при этом острым, необыкновенно точным взглядом, прекрасно передающим характеры там, в одной-двух репликах, но уже таких просто и нет, как она. И вот теперь нету и ее, так что не знаю, что же будет не только с ленинградской прозой, но и вообще с прозой, которая имеет отношение к простому человеческому существованию, к простому взгляду на мир и поиском каких-то ощущений, их можно назвать даже благородным, благородное отношение к человеческому существованию.
Андрей Арьев. Работу с Мариной Ефимовой вспоминает коллега Александр Сиротин.
Мы не были друзьями, мы работали вместе, рядом. Виделись почти каждый день в течение 30 лет. Когда Марине для ее передачи нужен был мужской голос, если там была мужская цитата, она звала меня. Когда мне для моей передачи нужен был женский голос, Марина никогда не отказывалась помочь и выступить в роли диктора. Не знаю, получала ли она удовольствие от такой роли, но я читал ее тексты с огромным удовольствием, потому что всегда узнавал что-то новое и, как мне казалось, принимал пусть пассивное, но все же участие в творческом процессе. С Мариной работать было всегда очень легко. Она была открытой, любила смеяться, радоваться. Походка у нее была легкой, быстрой, молодой, девчачьей. Каблучки стучали. Но бывала Марина и спорящей, нетерпимой к фальши, даже гневной. Я не могу назвать ее голливудской красавицей, но было в ней какое-то очарование, привлекавшее внимание мужчин. А главное, она была умной, с хорошим вкусом. И еще была интересным собеседником. Особенно, когда речь шла о литературе или о ее родном Ленинграде. Есть писатели, которых читатели открывают для себя через много лет. Уверен, Марину Ефимову, как писателя, поэта, журналиста, ждет второе рождение. Говорят, время расставляет все по своим местам. Думаю, время еще не раз повернет читателя к Марине Ефимовой.
Александр Сиротин. Четыре года назад Марина Ефимова записала эссе для программы Александра Гиннесса «Американский час». Но тут передачу переформатировали, и Маринин труд в дело не пошел. И теперь у нас есть запись, быть может, последняя из тех, что еще не звучало в эфире. «Смутная легенда Мэри Астер». У микрофона Марина Ефимова.
Сейчас по российским телеканалам часто идут передачи о недавно умерших или о стареющих актерах советского времени. Не обязательно о звездах, но и просто о тех, кого мы столько раз видели на экране, что они волей-неволей стали частью нашей жизни, как друзья юности. Нас беспокоило их здоровье, будоражили их романы, сердили их скандалы, но любовь к ним оставалась неизменной, потому что питалась благодарностью за то волнение и удовольствие, которое они доставляли нам своими персонажами. В Америке я не заметила массового внимания к актерам так называемого второго плана, хотя о звездах написаны целые библиотеки. Но как раз в этом году опубликованы сразу три работы об актрисе Мэри Астер. Статья Роберта Готлиба «Блистательная, трогательная, жесткая» в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» и две книги. Одна нарисована художником Сорреллом, другая написана журналистом Эгоном. Обе книги называются примерно одинаково. «Лиловый дневник Мэри Астер» и «Самый сенсационный голливудский скандал 30-х годов». Фамилия Астер в первую очередь вызывает в памяти красавицу леди Нэнси Астер, которую рисовал Сарджент, которая стала членом английского парламента и обменивалась язвительными замечаниями с Черчиллем. У нее-то Астер была настоящей фамилией, в отличие от актрисы Мэри Астер, у которой и имя, и фамилия – сценические псевдонимы. Роберт Готлиб пишет.
Люсиль Лангханке родилась в 1905 году в Иллинойсе, а актриса Мэри Астер появилась в 1921 году в Манхэттенском театре «Риволи». Там 16-летней Люсиль дали ее первую роль в немом фильме и придумали аристократический псевдоним. Вскоре ее фотографию увидел в светском журнале великий актер Джон Барримор и сделал Люсиль своей партнершей в фильме «Брумель». Барримор был сражен красотой и одаренностью Мэри Астер. Она даже стала его любовью всей жизни, правда, ненадолго. А он, похоже, стал любовью всей ее жизни.
Мэри Астер успела сыграть в 40 немых фильмах и в конце 20-х годов довольно легко перекочевала в звуковое кино. Помните коварную красавицу Бриджит О'Шоннесси в фильме Хьюстона «Мальтийский сокол»? Это Мэри Астер. Помните привязанную к дереву веселую легкомысленную губернаторшу в знаменитом «Урагане» Джона Форда? Помните самовлюбленную, ошеломительно красивую пианистку в фильме Голдинга «Большая ложь»? Это все Мэри Астер. За «Большую ложь» она получила в 1937 году «Оскара». Смешно, что роль «Good Girl» в этом фильме играла Бет Дэвис. Дэвис и Астер стали друзьями. Обе терпеть не могли сладкие сентиментальные роли. Обе прекрасно играли сложные характеры, неуправляемые страсти, коварство, мстительность. Без таких сложностей Мэри Астер было неинтересно играть. И это тем удивительнее, что она начинала свою жизнь и карьеру безвольной и послушной рабыней.
В детстве и юности Мэри Астер была жертвой необычного вида домашнего насилия. Ее отец Отто Лангханке, немец-эмигрант в первом поколении, не преуспев ни в одном деле, решил, что кормильцем семьи будет дочь. Он держал ее в заперти, не разрешал иметь друзей, не давал развлекаться. Она должна была только заниматься и читать. Сперва Отто думал использовать ее музыкальные способности. Началась музыкальная муштра. Она, надо сказать, не пропала даром. Играя пианистку в фильме «Большая ложь», Мэри так точно воспроизводила движение рук пианистки, что даже музыкальным критикам казалось, что первый концерт Чайковского в фильме исполняет сама актриса. Но музыка не приносила миллионов, и Отто сделал ставку на красоту дочери, так ценившуюся в новом виде развлечения – кинематографе.
А красота была чарующей. В Мэри Астер смешались три крови – прусская от отца, ирландская и португальская от матери. Она не походила на красоток, которых пекли в Голливуде дюжинами. У нее были лицо и фигуры изысканные и изящные европейки. Догадливый Отто перевез семью в Нью-Йорк, и в 14 лет Мэри уже снималась. Появились деньги, и Отто занимался только их приумножением. Лилиан Гиш прозвала его «ходячим кассовым автоматом». Но жизнь Мэри не изменилась.
Мэри и в Нью-Йорке сидела в заперти. Ни гостей, ни вечеринок, ни свиданий. Отец не пустил ее с Берримором в Лондон играть с ним Офелию. Театр денег не приносит. Из-за Отто Мэри не взял к себе великий Дэвид Гриффит, объяснив, при таком папаше невозможно по-настоящему работать с этой девочкой. На съемки 16-17-летняя Мэри ездила с матерью. Когда ей исполнилось 18, семья перебралась в Лос-Анджелес, а в 19 Мэри Астер взбунтовалась. Даже самые бесправные жертвы восстают на тиранов. И однажды Мэри, которую подначивал Джон Берримор, вылезла вечером из окна спальни, спустилась по веткам росшего под окном дерева и ушла жить в ближайший отель. Нет ничего удивительного в том, что девушка, которая с 14 лет только работала, начав развлекаться, развлекалась без удержу.
Скандал, который оба биографа считают таким сенсационным событием, что включили его в название своих книг, произошел в 1936 году. Мэри Астер судилась со своим вторым мужем, гинекологом Франклином Торпом, за родительские права на их дочь Мэрилин. По нынешним временам дело обычное, все судятся. Но в процессе Мэри Астер была одна действительно взрывоопасная деталь – ее лиловый дневник. Там были описаны истории ее бесчисленных романов со знаменитостями из кругов политических, литературных и голливудских. Коварный гинеколог выкрал дневник у Мэри и грозил приобщить к делу, если она не согласится отдать ему дочь. Серьезность своих намерений он подтвердил, дав просочиться в прессу двум страничкам из дневника с намеками на знойный роман со счастливо женатым драматургом Кауфманом. Человеком ярким и остроумным, в разгар эпидемии гриппа он говорил знакомым, чтобы избежать большого скопления народа, ходите на мою пьесу. После публикации отрывка из дневника публика валом повалила на процесс. Но Мэри сдаться отказалась. К счастью, лиловый дневник попал в руки мудрого судьи, понимавшего, сколько браков, карьер и судеб поставлено на карту. Интересно, кстати, сказать, кого бы это остановило в наше время? Судья отказался приобщить дневник к делу, а позже добился его уничтожения. Мэри Астер победила, и дочь осталась с ней, и карьера взлетела, потому что всех покорила ее смелость и решимость. Газеты писали, актриса рискнула всем ради ребенка. Читаем у Готлиба.
При всех перипетиях личной жизни Мэри Астер усердно, неустанно и успешно работала над усовершенствованием своего ремесла. Правда, далеко не все это замечали. Ее ценили за красоту и обаяние. Она была нарасхват. Но часто ей приходилось сниматься в фильмах, которые она презирала. «В них нет и намека на реальность», — писала она. «Какие-то пленения гуннами, снежные лавины, ритуальные убийства, пытки голодом. И все это невероятным образом завершается хэппи-эндом». Однако, когда Мэри предлагали потенциально звездные роли, она неизменно отказывалась. Она писала в своей замечательной книге «Жизнь в фильме». «Я была практична. Звездность – азартная игра. А я не могла позволить себе стать игроком. Я предпочитала разнообразные роли, требующие актерской работы, и избегала ответственности за окончательный продукт. Я знала, что перед людьми, попавшими на звездную вершину, лежит лишь один путь – вниз».
Только хорошие режиссеры знали настоящую цену Мэри Астер. И именно благодаря им она играла во многих лучших фильмах 30-40-х годов. В фильме «Додсворт» Уильяма Уайлера, «Узник Зенды» Джона Кромвеля, где она играла с Дэвидом Ниваном. В фильме «Полночь» с Барримором. В нашумевшем тогда фильме Хатуэя «Бригам Янг». В великолепном фильме Стёрджеса «Приключения в Палм-Бич». Ну и, конечно, в уже упоминавшихся кинохитах «Большая ложь», «Ураган» и «Мальтийский сокол». Она ушла из кинематографа в 45 лет, когда ее начали брать на роли матерей. Кстати, она играла их очаровательно, особенно в фильме «Маленькие женщины». Но это уже было однообразие, которого она не выносила. Для нынешней публики Мэри Астер – смутная легенда 30-х годов. Но не для знатоков. Гениальный британский кинорежиссер и критик Линдси Андерсон, автор фильмов «Такова спортивная жизнь» и «Одиночество бегуна на длинную дистанцию», написал однажды: «Когда соберутся 2-3 человека, по-настоящему любящих кино, имя Мэри Астер неминуемо всплывает в разговоре. И все соглашаются с тем, что она была актрисой особой привлекательности. Глубокое и редкое понимание реальных душевных движений человека всегда окрашивало роли, которые она играла».
Марина Ефимова. Наш друг, коллега, многолетняя сотрудница Нью-Йоркского бюро Марина Михайловна Ефимова скончалась в апреле этого года на 83-м году жизни. Она оставила после себя громадное радионаследие, стройные ряды великолепно выверенных, образцовых, динамичных и удивительно человечных передач. Я ни на одно мгновение не сомневаюсь, что в недалеком будущем программы Марины сочтут классикой, и по ним будут набираться мастерства и воспитывать свои чувства новые поколения журналистов и писателей. А я, как редактор, совершенно счастлив, что мне удалось поработать вместе с таким человеком. выпуск «Поверх барьеров» завершен. Его готовили в Праге режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.